Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодняшний воскресный день, декабрьский, он прост, читается одно послание апостола Павла и Евангелие одно, потому что у нас с вами сегодняшний день посвящен воскресению, неделе. Вот, собственно, и все. А отдание мы уже, да, введение совершили, да. Вот. Единственное, что сегодня делается оговорка, там евангельские чтения сдвигаются уж совсем сильно. Вы, наверное, читали, заметили, да? Там и вспоминается еще крещенская приступка, и евангельское чтение праотцам. Вот, переставляются недели, и сегодня мы читали аж недели 30-е уже после Пятидесятницы, хотя по календарю у нас какая еще неделя там? 25-я еще. Знаете, такие вот скачки туда-сюда. Ну, это такой уже штрих, детали такие уж, наверное, для учащихся семинарии, скорее всего, важно. Они там на экзамены сдают, почему такие чтения, да? Разнобой, ну, там можете почитать, ничего сложного нет. Вот, чтения евангельские как бы искусственно подгоняются под смысл дня. И вот сегодняшнее бы чтение, да, оно полагается как раз на праотцов, так ведь, да? Потому что там вот о званых на вечер. Вот, поэтому передвигается, да? А праотцы у нас еще будут когда еще? Через неделю, да? 29-го, да, ведь? Поэтому вот переставляются евангельские чтения, и сегодня мы слышим аж 30-й недели чтения, ну вот так полагается, это уж ладно, не принципиально для нас, спор здесь, наверное, неуместен. Вот. А что касается вообще чтения, и тем более Священного Писания, да еще вслух, да еще вот во время собрания, да, нашего с вами, вот, литургии, Евхаристии, то я подумал о том, что мы с вами просто с детства уже привыкли к тому, что мы слышим слово. То есть человеку нужно услышать слово. Ну, например, мать, да, вот свое дитя, она же ведь мать-то ведь говорит своему ребенку слово, да, какое-то, по имени его называет, да, ведь там как-то еще там говорит какой-то хороший. Ну вот ты мой ненаглядный. То есть ребенок уже на слух воспринимает какие-то звуки. Так ведь, да? И потом со временем он привыкает и различает, что это слова, а не просто звуки, которые вообще окружают нас по жизни. Дальше больше. Дальше мы уже как родители воспитываем своих детей словом, да ведь? Там можем их похвалить за что-то, можем отругать за что-то, так? Вот. И опять человек привыкает к восприятию звука в виде слова. Вот. А уж потом подросток, видимо, начинает уже осознавать, что мысль, да, в голове, да, реализуется в звук слова. Да? Мысль и слово. И вот это все я говорю вам к тому, что мы сейчас с вами который раз уже будучи взрослыми людьми, слышим слово. Но если тогда нас воспитывали родители или учителя в школе, то здесь мы проходим тоже ведь воспитание словом. Если не будем мы слышать слово, я так понимаю, что мы не будем духовно развиваться и возрастать. Можно, конечно, предположить, что я могу помолиться так мысленно, и все, и хватит с меня. Ну, конечно, можно и молитвой ограничиться. Оно, собственно, нам и надо молиться, конечно. Но вот я так думаю, что без слова Божьего нам с вами не стяжать плодов духовных. И мы как были, так и останемся на каком-то неком уровне таком недоразвитости, что ли, вот так, духовно бы сказали. Потому что чтение Священного Писания открывает нам очень такую глубокую мысль, что в начале бе слово. Помните, да? В начале. Так? Ну, это понятно, творение. Тогда, да и не то, что творение мира, а еще в начале, в самом начале, когда Отец, да, вот, родил Сына. А мы видим из Писания, что слово было у Бога. Он сказал и стало. Значит, так Бог положил. Понимаете, такой принцип вообще мироздания. Слово. Вот он сказал и стало, да, там, творение. А если бы не сказал, то не стало бы. Вот. И слово есть Бог. Вот это слово «логос», «сын». Вот. Поэтому люди уже от Бога получили такую способность воспринимать, так ведь, да, не просто звук, или даже не просто мысль, сформулированную в слово, а у нас с вами есть способность воспринимать самого Бога как слово. Знаете? Без этого нам вообще не понять дальше ничего. И если мы читаем Священное Писание, то мы с вами должны понимать, что это вот тот самый Логос, Сын, да, который рожден от Отца, наш Спаситель, воплотившийся. Он же здесь, вот тут, да, и Его Слово, Он сказал то-то, то-то, вот юноше, да, в сегодняшнем чтении сказал, если хочешь быть совершенным, сделай то-то, то-то, вот, и само Священное Писание, это, да, Слово тоже Бога. Ну, нельзя, конечно, отождествлять Священное Писание с самим воплотившимся Сыном, да, это разные понятия, вот. Но очень почитаемая книга, да, ведь Священное Писание. Вот я скажу цитату вам, да, и вы мне сразу поверите. Почему? Потому что я буду ссылаться на эту книгу, да, а вот сказано так-то и так-то в Библии. Все. У верующего человека пререканий, нареканий, споров никаких не должно быть, по идее. Ну, спорить, конечно, будут спорить-то. Вот и спорят протестанты там со всеми вокруг. Вот. Кто как понимает это уже слово, так ведь, да? Но сама ссылка на книгу, да, это уже непререкаемый авторитет. Вот. И мы с вами должны терпеливо слушать, читать, разбираться, понимать вот это слово, вот эту книгу. Если мы этим не будем заниматься по жизни, мы с вами, и вот как уже, да, вот поделился своими размышлениями, наверное, не мы сможем развиваться духовно дальше. Хотя можно сказать, что были люди, которые не знали вообще текст Священного Писания, были очень так духовно одаренными. Но кто это, например? Кто вообще не знал Писания и по воздуху ходил, по воде, да, знаете? Но тем не менее, она за семи процитировала, ведь, да, ведь некий текст из Писания. Он удивился, откуда ты знаешь, ангел приносил. Значит, все-таки, да, она знала Писание, слово. Так и да, знала. Вот. Ну и так далее. Ладно, это целая же тема для разговора. Трудно дается Писание, конечно. Мы тут вот присели прошлое воскресенье на трапезе братской, открыли текст, Саша нам предложил, апостола Павла. Мы там не то что строчку, мы там 2-3 слова-то разбирали целый час. Понимаете? 2-3 слова. И мы там так это серьезно, так, да, основательно разбирали 2-3 слова. Потом устали уже разбирать, уже, Господи помилуй, ну, пора по домам. А понимаете, вот а такое ощущение, что мы как бы начали разговор, но не закончили его. И вот сегодня, я так предполагаю, мы что дальше, может быть, продвинемся еще там на пару-тройку слов за часик-полтора. И опять придется расходиться. Ну, невозможно сидеть долго, да, ведь все время разбирать то, что мы люди. Устаем там, значит, торопится народ куда-то там по домам. Но мы решили не торопиться. Я Сашу успокоил, говорю, а чего? Ну, так по строчке, по две, там, по три слова будем двигаться вперед. Ну, глядишь, за год одолеем. Это один стих апостола Павла. Ну, все приняли мой план работы, так сказать, на перспективу. Ну, действительно, что торопиться? Ну, будем сидеть там, разбирать. Но зато, знаете, вот то, что мы уже разобрали, это вот уже как-то капитальный труд такой, понимаете? Мы чувствуем, что все, там мы все сказали, что можно было только вот представить себе, да, какие источники мы там привлекали в своем научном исследовании. Вы только бы видели, что мы там делаем.
Тянет на докторскую диссертацию.
Ну, на кандидатскую тянет уже точно, да, уже. Поэтому, ну, а что, будем потом каждому давать по кандидатской, да? Глядишь, у нас приход будет состоять, ну, из кандидатов богословия. Вот, а еще кое-кто семинарию закончит, и вообще красота будет. Вот, и мне полегче уже станет. Глядишь, там на пенсию начну собираться уже потихонечку. Ну ладно, это так, к слову. Что все-таки сейчас-то хотелось бы сказать, хотя бы по посланию к Ефесянам-то? Вот опять, а что тут скажешь, когда мы там целый час сидели, а тут целые вот, 6 стихов 4 главы? Павел пишет к язычникам, к Ефесянам, город Эфес такой был, вот когда-то послание, большое довольно послание, много здесь мыслей у Павла, конечно, вот. Не знаю, читали вы дома или нет, но Павел пишет, например, вот так. «Молю вы, вас, Ефесин, ас, я, Павел, юзник о Господе». Мы так сейчас не говорим, говорим узник, да, узник. «Молю, значит, прошу вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Запятая. И дальше апостол Павел в своем, так сказать, стиле. Запятая, запятая, оборот, деепричастный, причастный. И начало предложения у Павла потом заканчивается где-то там далеко. Я даже не удивлюсь, если вот это одно предложение есть, все 6 стихов. Ну да, точно. Это одно предложение, только через запятую. И можно начать читать апостола Павла и подзабыть, что там было в начале, а к концу прийти и посидеть в таком раздумье. А что хотел сказать Павел вот в этом огромном предложении? Ну, вот эта витиеватость, да, поэтичность. Я даже себя как-то оправдываю. Но если Павел не мог сформулировать свою мысль в одну там строчку, то уж я тоже могу себе позволить такую слабость, да, сказать свою мысль вам так витиевато, долго и не знаю, что... Воспринимаете вы мысль мою или нет, трудно сказать. Но вот Павел, видите, вот такой вот. Он хочет сказать много в одном предложении. Хочет сказать красиво. Он же, понимаете, греческий язык, да, это же литературный язык. Язык Гомера, там, Эвклида, там, какого-то там, этого самого трагика, Эсхила. Мы, конечно, их не читаем, их не знаем-то, но по школьному курсу, да, учебника мы помним хотя бы имена-то эти. Так ведь, да? А ведь это база, это же, да, ведь основа европейской культуры всей, ну, светской, конечно. Вот. Ну вот, в которой вы призваны, запятая. Вот он просит, Ефесян, со всяким смиренным мудрием и кротостью, и долготерпением, запятая, снисходя друг к другу любовью, запятая, стараясь сохранить единство духа в союзе мира. А, нет, вот точка на третьем стихе. Ну, два предложения у него во всем вот этом вот послании. Понимаете, вот так вот идет мысль, так вот вьется, вот. Ну, кто читал Пушкина, тоже так может так красиво так говорить так, да? Вот. Вот поэтому лучше читать самому. Вот сидишь глазами, а смотришь строчку, да? И так можно еще так посмотреть туда, потом вернуться обратно, да? Подумать над эти вот фразы. Хотя я не знаю, есть ли у вас время сидеть-то дома, вот так вот, не спеша посмотреть. Хотя за компьютером сидите ведь, так ведь, ящик-то притягивает, приманивает, а книжка лежит, да? А что так вот книжку-то игнорируете, а к ящику тянетесь-то, да ведь? Лучше уж книгу взять? Нет. Картинка, оно как-то привлекательно.
Образ легче перерабатывается.
Вот, зрительный.
Буквы там, это символы, которые да. надо переработать, перевести в другой язык. Да. Трудно.
А картинка, она вот она, да? Вам дает вот
детский
заманивает взгляд. Меня, да? Ведь вот это восприятие, как раз правильно Арсений подметил, да? Детское вот это вот свойство человека, да, на картинку реагировать, а не на печатное слово, потому что все вспоминают, как учились долго. И как это все надоело еще в школе, а еще и институты у многих за плечами, да, и опять надо читать было все это, зубрить. Конечно, к тексту как-то уже мы так относимся так не очень пылко. А ящик, да, нажал кнопочку, раз картиночка выскочила, вот, и красота, смотришь, все понятно, вот. Но имейте в виду, там может выскочить картинка гадкая, мерзкая. Попадетесь ведь, это тоже ведь глаз схватит. А там отпечатается, вы знаете, да? И все, и прилепится где-то в затылке там вот эта картинка-то мерзкая. И куда ее девать? Ее же не смоешь, тряпочкой-то не, не сотрешь. Что делать-то? И человек ходит, мается, ходит, ходит. А там так еще картинок может поналепиться-то много. Ну, как будете очищаться-то? Ну, понятно, когда, Господи, помилуй, сразу на колени. Сразу надо каяться. Может, ангел-хранитель сотрет это изображение. Так что будьте осторожны. А здесь вот открыл, здесь все чисто, здесь все правильно. Да? Здесь нету вот этих ловушек, которые там дух лукавый пораставил по сетям этим всяким разным. Здесь открыл, и сразу Слово Божие читаешь. Ну вот. Так что смотрите сами. Ну, а евангельский текст, конечно, нам тоже знаком, очень даже знаком. И много мы о нем уже говорили, про этого богатого юношу. Вот, Лука, 18 глава. Ну вот, интересные вот здесь вот есть некие подробности. Ведь здесь вот этот юноша, он ведь не просто так молодой человек, который вот ходит там, так сказать, ищет чего-то такого новенького, вот, интересненького. Здесь ведь написано в 18 стихе, что к нему подошел некто из начальствующих. Ну, по-церковнославянски, некий князь, вопроси его. Князь, начальствующий. Учитель благий. Вот. Речь идет о жизни вечной. Понимаете, человек задал вопрос о жизни вечной. Понимаете? Значит, человек понимает о том, что есть жизнь земная и жизнь, да, вечная. А может быть, это одна и та же жизнь, только, да, вот, так сказать, перегородка. Ну, смерть. Земная дальше. Там, загробная. Жизнь вечная. Редкий случай, когда мы в Священном Писании видим так вот откровенное вопрошение о жизни вечной. Простого человека, ну даже, может быть, начальствующего. Кто это такое, не знаю. Вот. Обычно человек печется и заботится о земном, а вот здешнем. Даже ученики его говорили, да? А вот как нам тут устроиться-то хорошо? Ну или в Царстве Небесном тоже просили там как-то, значит, устроиться. А вот тут заявка на жизнь вечную. Наследовать ее, как-то ее иметь, эту жизнь вечную. Значит, можно ее не иметь, судя по вопросу этого юноши. Вот что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, получить ее? Так ведь, да? Вот. Значит, человек может нечто не делать, и тогда жизнь вечную не получит. А что он тогда получит? Понимаете, вот тогда это был вопрос, и довольно сложный. Сейчас для нас, для христиан, понятно, что жизнь вечная в любом случае будет. Ее наследовать, как бы так сказать, можно не напрягаться. Да? То, что Бог дал жизнь, она будет нам, да, эта жизнь дана и там, за гробом. Видимо, речь идет о наследстве хорошей жизни, благой. Так ведь, да? Ну, так сказать, Царство Небесное. А не просто такая жизнь, может быть, загробная в аду будет жизнь. Такую никто и не хочет. Вот, это такой нюанс. Вот. Ну, то, что вот этот вот диалог происходит между Господом и этим юношей, как мы узнаем потом уже, что это оказывается некий юноша молодой, хотя тоже, как сказать, он же в 21 стихе говорит, все это сохранил я от юности моей, то есть это когда-то было, когда его воспитывали молодым, да ведь? Это не обязательно, что это может быть юноша. Вот. Он вспоминает просто молодость свою, когда его воспитывали по заповеди. Вот. Ну, почему ты меня называешь благим, никто не благ, только мой един Бог, это мы уже с вами обсуждали. Это уже разговор был у нас. Господь заповеди называет не по тому порядку, которое дано, да, вот Моисеем в Ветхом Завете. Заметили, да? Там нумерация немножко, тоже вопрос, а почему Господь так их называет? Вот. Ну, разные тоже есть объяснения. Опять же, если это молодой человек, то Господь говорит ему не прелюбодейство, это уже как бы грех молодости, да, тут уж понятно, что будучи молодым трудно вот это устоять в этом соблазне, видимо, для молодых это самая такая вот заповедь нужная. Ну, вот. Хотя для молодых заповедь «Чти отца и матерь» тоже не менее важна, а она стоит последней. Вот. В перечне, который Господь здесь предлагает. Раз, два, три, четыре. Ну, кстати, пятая «Чти отца и матерь» остается пятой. У Моисея она тоже пятая. И здесь перечень Господа тоже пятая, но пятая и последняя. А мы знаем, сколько их? 10. А где еще 5? Вопрос. Ну, ладно, это тоже такие детали, о которых можно долго говорить. Вот. И вот когда Господь услышал от этого человека, вот этого князя, начальствующий некий, что он это все сохранил, эти 5 заповедей еще с детства, от юности, то Господь уже не мог просто пройти дальше. Он остановился. Вот этот человек вызывает уже у Господа такой интерес, ну, как бы на перспективу. Понимаете? Если бы человек сказал, ну да, я эти заповеди знаю, но я их вот не смог сохранить, но я их стараюсь сохранить. Ну и все, дальше сохраняй их, борись там, да, выполняй, да, и все. Вот тебе задача на будущее. Но если ты уже этих 5 заповедей имеешь, не просто знаешь, а имеешь, чувствуете разницу, да? Можно знать, но не выполнять. Можно знать, пытаться выполнить, но не выполнишь, да ведь? Что у нас часто и бывает. А этот уже человек выполнил. Это уже редкий случай. Господь тогда ему и говорит. Вот он остановился и заинтересовался этим человеком. Еще одного тебе не достает. То, что у Моисея в законе не было. Понимаете? Это что-то новое Господь уже говорит. Новая заповедь. Новое. Новый завет. Новый. Помните, да? А я говорю вам то-то, то-то и то-то. Кто это я? Только Бог давал заповедь, да, Моисею? Значит, Господь наш, вот Иисус Христос, Он имеет права Бога давать заповеди, отменять заповеди, кстати, да, ведь Он же отменял их там, ну вот, между прочим. Ну, как отменял, скажем, поправлял так. Ну, это другой разговор, ладно. И вот тут мы слышим нечто уже удивительное. Он повелевает ему, тут глагол стоит в повелительной форме, иди и продай. Вот так, указание. Можно дать совет, да? А вот только приказ, ну, уже то. То есть у человека есть база к воспринятию повеления Божьего в категоричной форме. А это уже люди какие? У нас в Новом Завете понятие какое? Монашествующие. Понимаете, да? Да. Вот. И следуй за мной. Вот. Сокровище на небесах. Сокровище земное. С ним надо расстаться. От себя его вообще убрать, да? И тогда тебе еще обещают сокровище на небесах. То есть человек рискует. Понимаете? Ну, стоит учитель, да. Уважаемый человек. Я к нему подошел. Так ведь, да? Своим вопросом. Ну, диалог происходит, потом мне говорит, да, иди продай все. Гарантий никаких никто не дает. Заметили, да? Господь им не сказал, что я тебе за это обещаю. Нет. Вот. Он ему ставит только условия. Вот если избавишься от вот этих вот земных, так сказать, тяжестей и последуешь за мной еще, а ведь еще, знаете ли, пойти за кем-то куда-то, неизвестно куда, чем это кончится? Кстати, а чем это кончится для Иисуса? Голгофой, позорищем, распятием. От него все отвернутся и там будут кричать. А понимаете, человек вообще остался без ничего. Голгофа, его тоже нет, учителя, да? Ну все, убили и положили в гробу. А я-то с чем тогда остался? Понимаете, какое искушение, какое испытание человека на прочность. Ведь можно соблазниться, сказать, ничего себе, ну вот тебе раз, приехали. Я тут, понимаешь, послушался его, все раздал, мне даже дома нету, некуда идти. Его тоже нету, вот кончины его распяли. Дальше-то что? Вот это испытание величайшее. И у нас у каждого тоже происходит это испытание. Нам тоже Господь, да, дает, ну, призыв, дает нам крест, да, ну, предлагает, неси, идем за мной. Не лишая нас имущества при этом, понимаете, да? У нас все при нас. Можем в любой момент вернуться к своему дому, к имуществу, заняться там своими делами личными. Так ведь, да? Кто кого не волит? Никто никого не волит. Так как, да, у нас есть запасной выход всегда. Вот это вот случай с этим человеком, это для нас, ну, как скажем, максимальная точка, где человек полностью себя отрешается, все, нет моего «я». Вот он сказал, я сделал. И я пошел. И я за ним там до конца. Его распяли, ну и меня тоже. Вот таких людей, извините меня, это еще надо поискать, повстречать. Видели таких, нет? Вот которые вот так действительно, по-настоящему. Услышали слова Господа и по-настоящему пошли, не оглядываясь назад. Имущество там, помните, еще говорил, жена, дети, отец и мать, да, всех оставь. Это да, вот это сила. Такого нигде нет. И у нас таких нет, но от нас Господь и не требует, я так понимаю, да ведь? Чтобы спасти себя и вот обрести вот это вот сокровище на небесах, мы как бы, да, в других условиях, мягких. А юноша, вот этот, ну или этот человек поставлен в такие жесткие условия, да, ведь, да? Но тогда, значит, если он останется верным до конца, он и получит нечто большее, чем те, кто, в общем-то, имел, ничем не рисковал, ну там, скажем так, ну, покаялся, попостился. И глядишь, Царство Небесное тоже обрел. Так ведь, да? Ну, тоже получит некое сокровище, но, видимо, рангом ниже. Можно так предполагать? Ну, это, скорее всего, по крайней мере, справедливо. Я уж не знаю, как там на самом деле будет. Может, Господь там щедро одарит. Ну, помните, разбойник, да? Он же получил рай. И все. Вот. А у нас не знаю. Ну, собственно, ладно уж, а что тут гадать-то? Нам надо вот тоже смотреть этот текст, подумать, посмотреть на себя, на этого человека и идти, дойти бы. Помоги нам, Господи. Аминь.